С Рождеством вас! Теус Медиа.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Я ведущая Мария Романова, и с нами, как всегда, искусствовед Ирина Языкова. Ирина, добрый день!
Добрый день! И хочу поздравить всех с Рождеством, тех, кто уже встретил Рождество, вот, и с ожиданием этого прекрасного праздника тех, у кого Рождество еще впереди.
Да, я тоже присоединяюсь к этим поздравлениям. Но если вы нас постоянно слушаете, вы, наверное, заметили, что мы уже не первую передачу про Рождество делаем, и мы говорили и в целом, и в классическом искусстве, как Рождество, и у современных художников, и отдельно про ангелов и пастухов, и как только не подходили к этой теме, потому что она действительно очень интересная, таинственная, многогранная. А сегодня мы назвали передачу «Чудо рождественской ночи». И, скажем так, с акцентом на слово «ночь», потому что мы хотим об этом поразмышлять. Почему Рождество происходит ночью? Что ночь символизирует? Как мы можем, ну, это актуализировать, на себя перевести, на свою жизнь? Вот в таком ключе мы хотим поговорить. Конечно, как всегда, рассматривая прекрасные картины, прекрасных художников. Ирина, пожалуйста, тебе слово.
Да, мы сегодня решили под таким ракурсом рассмотреть Рождество. Это не случайно, потому что все, наверное, помнят прекрасную песню «Тихая ночь», да? Угу. Вот, и там как раз как бы вот эта атмосфера, ну, ночной тишины очень хорошо отражена, да? В 19 веке эта песня была сочинена. Сейчас я запущу наш экран, наши картинки. Надеюсь, их видно.
Да, видно хорошо.
Угу. Вот. И нам, мы как бы привыкли к тому, что действительно ночью, и ночью верующие идут, ну, или там совсем ночная служба там в православных храмах или там в других конфессиях, до 12 она совершается, ну, все равно.
Ну, в темноте уже, да, когда ночь начинается. В темноте, да. Даже так говорят, на вечере Рождества, да? То есть, когда уже первые звезды появились.
Да, да. То есть вот эта вот символика, она не случайна, да? Вот. И надо вспомнить, что когда Церковь устанавливала праздник Рождества, он же установился только в IV веке, дата Рождества, то его назначили, потому что мы не знаем точного времени рождения Христа. Надо признать, что Евангелие не сообщает нам, в какое время года. Там даже гадают по пастухам, а вот могли ли там зимой пастухи пасти стадо, а чего это они вышли в самое зимнее время. А, наверное, скорее всего, это было весной и так далее. То есть мы не знаем. Но церковь установила Рождество 25 января. Этот день, когда, ну, после 21-го, 22-го, 23-го, ну, 25-го уже ощутимо, день прибавляется. То есть прибавляется свет. Самая темная ночь в году. И есть рождение Христа. То есть он пришел в темное время, да, когда там была оккупация, ну, Палестины, когда римские войска, значит, это самое, угнетали там эти народы, как там Сирии, Палестины и так далее, да. И, в общем, людям казалось, что жить очень не в моготу, правил Ирод, такой узурпатор, да, и так далее, и так далее. И вот, кажется, ну совсем вот трудно людям жить, да. Вот, темнота и самое темное время года, и темное время истории и так далее. И вот приходит свет. И вот этот свет, который рождается, да, он был связан, связали со Христом, потому что он наш свет, он наша надежда. Мы сегодня посмотрим, как это все изображено.
Скажи, пожалуйста, ведь еще был такой бог Митра, связанный с солнцем. И как раз его вот этот отмечали, праздновали в этот день зимнего солнцестояния. То есть я так понимаю, что христианская церковь, она еще использовала этот момент, чтобы указать язычникам на то, кто действительным светом является.
Конечно, ну, они показывали. Вы ведь тоже вот праздновали восхождение солнца в этот день. Митра – это солнечный бог.
Да.
А у римлян в это время были Сатурнали. Восходил Сатурн, да, то есть тоже яркая звезда и так далее, да. То есть на самом деле как бы особый день вот этот, он отмечался многими народами. И для христиан было важно показать, может быть, ну, как апостол Павел говорил, что Бога, которого вы не знаете по имени, но чтите, да, помните, это храм неведомого Бога, алтарь неведомого Бога он нашел. Вот, мы знаем по имени, да, мы его и проповедуем. На самом деле в это время не Митра родился, не Сатурн там и так далее, а родился Христос. Христос, который принес свет истины, да, свет разума, да, как поется вот в одном песнопении рождественском, что воссиял мир и свет разума. Mm-hmm. Вот, и, вот, собственно, это и вкладывала церковь в то время, когда назначила на этот день празднование Рождества. Кстати, когда мы говорим, что православные празднуют 7 января, а там католики, протестанты, там часть...
Ну, у нас как раз в России большая часть протестантов тоже 7 празднуют.
Ну да, но я просто хочу сказать, что это неправильно, потому что в календаре православном по старому стилю этот день тоже отмечен как 25
просто
декабря.
Просто другой стиль календаря, да? Да? Новый стиль.
Стиль гражданского календаря, а церковный календарь, он просто отстает, и поэтому в церковном календаре это все равно 25 декабря. Вот.
Да, так вот.
Ну, такие вот вещи, которые... А люди уже не помнят, что календарь гражданский и церковный не совпадают. Поэтому им проще сказать 7 января.
Ой, и спорят еще, когда Христос родился, 25 или 7.
Да. Это все очень условно.
Очень условно.
Главное, что он родился. Главное, что воссиял свет. Угу. Свет любви, свет разума, свет веры, свет надежды.
Смотрим.
Ну, давайте посмотрим,
да, смотрим,
как изображает. Ну, такая заставка у нас такая современная, картиночка такая симпатичная. А давайте начнем с того, что ночное Рождество в живописи появилось совсем не сразу. Вот эта икона, она, кстати, западная, хотя в таком восточном стиле сделана. Это Гвидо де Сиена, то есть Гвидо из Сиены, итальянский художник 13 века. Вот на Западе, на Востоке до 13 века ночное Рождество даже до 14 века не изображалось.
А почему?
Никакого ночного Рождества не было.
Просто как бы не, ну, почему-то этот акцент не касался как-то художников.
Вот в иконе сиял золотой свет, вот видите?
Свет золото, вечности, да.
Угу. Свет вечности. Ну, пещерка еще и звезда на фоне там темной пещерки. Тут подчеркивало, что вот как бы в пещере там среди тьмы вот воссиял этот свет. Интересно, что ночное Рождество вот начинается где-то с 14 века.
Угу. На картинах.
Да, на картинах, да, в живописи. Ну, во фресках еще могли подчеркнуть там какой-нибудь синий фон, потому что, ну, в храме стены редко красили золотым цветом, это если только не мозаика.
А может быть, знаешь, с чем связано, что Библия-то не сразу стала вот всем доступна, да?
Конечно.
А когда уже стали читать художники и глубже проникать в библейский текст, тогда вот они осознали, что ночью, да, это происходит.
Да. Потому что там сказано, то на поле пастухи несли ночную стражу.
Да.
То есть им явился ангел, когда они ночью сторожили свои стада. Вот. И я думаю, что размышляя над волхвами, тоже люди думали, когда звезду видно лучше всего.
Ну,
ночью.
Конечно, да.
И часто караваны, особенно по пустыне жаркой, шли не днем, а ночью. Их вела звезда. А днем как раз часто караваны отдыхали, потому что идти по горячему песку под палящим солнцем совершенно невозможно. Поэтому вот сопоставляя вот такие вещи, а ведь церковь все время размышляет над этими. Да, в Евангелии написано, но есть богословы, святые отцы, там отцы церкви и так далее, они все размышляли над этими словами, да, и с каждым поколением, может быть, понимали их там глубже и как-то с другой стороны. Вот. И вот, как говорится, дочитались до того, что, оказывается, Рождество произошло ночью. Вот. И сейчас мы, конечно, посмотрим. Мне нравится, что здесь вот такая собачка изображена. Кто-то видит, да, не только стада с овечками. Ну вот, собачка, всякая тварь радуется.
Всякая тварь ликует.
Да. Вот. Ну вот это уже 14 век. И здесь уже, ну, не такая густая ночь, но все-таки это Лоренцо Монако. Вот. Но здесь уже, так сказать, вот там видно, что золотой фон только в раме, а там вот такое темное небо и такая сумеречная ситуация внутри хлева. Но мы уже сразу здесь видим, что истинный свет – это сам Христос.
Угу.
От него идет свет, он в золотых лучах.
Да, здесь прямо однозначно это изображено.
Да. И во многих картинах мы увидим, что источником света является даже не звезда, а и там не луна, не солнце, да, а сам Христос. Вот. Ну вот здесь тоже видно, так чуть-чуть сейчас попробую ее побольше сделать, что она у меня маленькая оказалась. Вот, тоже интересная картина Джованни де Паоло, это уже вот рубеж 14-15 века. И здесь тоже видно, ну, как бы он окружен сиянием, да, ну, может быть, не такой яркий свет от него, но все равно видно, что как бы отсюда идет свет.
А, да, но здесь вот прямо именно фокус такой на этом оранжево-желтом центре.
Да.
Даже кажется, что вол, он тоже в этом свете, он, ну, рыжий, конечно, сам по себе, я понимаю,
да,
но кажется, что его тоже как бы этот свет на него перешел.
Да-да, вот это интересно, конечно. И каждый художник вот по-своему подчеркивает, вот эти акценты дает. Но видно, да, что снизу как бы вот от там, откуда младенец, оттуда как бы все освещается.
Угу. Я напомню, что у нас тема передачи сегодня «Чудо рождественской ночи». Это передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Друзья, пишите, что для вас главное в Рождестве, что для вас главное в этом празднике, в этой тайне, в этом чуде Рождества, рождественской ночи. Делитесь своими впечатлениями и, ну, можно пожеланиями тоже рождественские, если что.
Да, тоже принимается, конечно.
Принимается, да. Так,
вот
это у нас что?
Вот еще Джентиле де Фабриано, тоже вот самое начало 15 века. Здесь прям вот тоже явно Христос источает этот свет, который озаряет.
Свет, извини, удивительно, как осел к нему потянулся в изумлении, как будто бы, да?
Да-да-да, да.
Он прям даже как бы хочет шаг сделать, по-моему, да, чтобы, ну, прикоснуться,
да, да,
может,
да,
носиком к младенцу.
Как в известной песне, все, наверное, знают эту песню, «В ночном саду», прозрачное светло, такая рождественская детская песня, и там «Ослёнок носом тянется к нему».
Угу.
Вот здесь вот действительно именно так и есть, вот носом как бы тянется. Мне еще нравится здесь такое усыпанное звездами небо. Uh-huh. Такое прям, как будто все звезды тоже как бы смотрят.
А
на...
смотрит, угу, смотрит,
да,
на божественного младенца. А вот наверху там ангел является пастухом, по-моему, да?
Да-да-да,
ангел
там тоже в таком сиянии. Вот, и они прям загораживаются от этого света, потому что неожиданно для них. Вот, вот. Я говорю, что интересно рассматривать эти картины именно тем, что один и тот же сюжет, но ничего не повторяется.
Ну, конечно, каждый художник по-своему что-то сильнее чувствовал, что-то слабее, поэтому он вот как-то,
да,
выделяет. Здесь еще мне нравится, знаешь, что вот это, ну, может быть, это зависит от репродукции, но что как бы все залито вот этим светом,
да,
золотым, да?
Да, да,
то есть,
да,
по идее же не так, но здесь залито все, и фигуры вот эти, и даже пещера. Что там у нас дальше?
Так, дальше у нас голландский художник, очень интересный, Гриттен Сент-Янс. Здесь тоже вот здесь вот как бы вообще все погружено в мрак. Вот, и две светящиеся, так сказать, два источника света. Маленький ангел наверху, да, который тоже сообщает. Но он сам светящийся, от него нет света. А младенец лежит ясель такой голенький, да, и он сияет, и вот от него идет свет и на ангелов, и на Марию, и на животных. И тоже вот очень нравится мне эта картина, в ней какая-то прям такая очень рождественская атмосфера.
А вот знаешь, если поразмышлять, но ночь — это такое время, когда не все видно, как, какая-то тайна, да, окутала мир. И ведь интересно, что многие важные события происходят ночью. Ночью происходит воскресение, да? И ночью происходит рождение Христа.
Да, да, это тоже интересный момент, да. Это тайна, да.
Наверное, это больше указывает на тайну, да. Но, с другой стороны, есть еще, ну, такой образ, как бы, ночь, ну, нашей жизни, да, допустим, ночь греха, говорят, да. То есть эта темнота может тоже указывать на вот именно греховность, как бы, мира, греховность души человеческой, куда приходит свет Христа, вот.
И да, конечно. Ее. Это тоже верно.
И еще надо помнить, что Иисус — это свет, не принятый людьми, да? То есть тут не все так вот, как сказать, идиллически, да, как вот хочется думать, когда смотришь на картинки.
Ну, конечно, потому что, когда мы читаем ситуацию Рождества, да, не было места в гостинице, да, там угу. рождение происходит в хлеву, там потом они вынуждены будут бежать там от Ирода спасаться, да, и так далее. То есть это не то, что там воссиял свет, все обрадовались, фейерверк такой увидели, и станцевали и так далее. Нет. Свет, он приходит, но, как сказано, что люди более возлюбили тьму. Да, это тоже евангельские слова. Mm-hmm. Люди более возлюбили тьму. Потому что, ну, если ты что-то не так делаешь, ты хочешь это скрыть, да, ну, как люди обычно, да, вот, значит, в темноте, вот, не случайно и злые дела делаются часто в темноте, не при свете дня. Вот. Но и свет приходит в мир, тоже разрывая вот эту власть тьмы, власть ночи. И несмотря на то, что он, сейчас я договорю, да, несмотря на то, что он не принимается, да, все равно о свете сказано, что свет и во тьме светит, и тьма не объяла его, что тьма бессильна против света.
Угу. Знаешь, я смотрю на эту картину и думаю, чем она так притягивает, не могу понять, да? Просто глаз не оторвать. Вот может быть тем, что здесь как бы реальность земная и реальность небесная очень ярко сочетаются, да? Вот эти ангелы, это же все, ну, скорее всего, невидимые ангелы, да? Человеческому
ну, конечно,
глазу.
Конечно, ангелов обычно люди редко видят.
И в то же время там вот вол, да, такой совершенно реальный вол.
Земной такой.
Земной, да. И вот это сочетание земного и небесного. Ну, оно, конечно, везде есть, но здесь оно как-то особенно подчеркнуто очень, ну, талантливо. Да, то есть да. ты понимаешь, помнишь, как мы говорили когда, что вот золотой свет — это как бы свет Бога, да? И когда изображали, ну, события там библейские разные, то это как бы все в свете Бога. И вот так можно как бы, ну, нашу жизнь тоже, да, поместить как бы мысленно в этот золотой свет.
Угу.
Вот. И вот об этом поразмышлять, что ведь в каждом дне с нами Господь присутствует, да, вот.
Но да, мы, только важно это увидеть,
важно
конечно,
это увидеть, да, важно это почувствовать, важно об этом подумать хотя бы, да. А здесь вот прям все, ну, очевидно. Здесь вот невидимое стало видимым. И в то же время присутствует вот реальное животное, да, реальная дева, вот Мария.
Интересно. Этим, кстати, отличается настоящее чудо от иллюзии. Это, вот сейчас люди, например, живут в виртуальном мире, да, казалось бы, как хорошо, да, там можно что-то сделать, то, что невозможно на Земле, да, люди проживают какие-то чужие жизни и так далее. Но они при этом как бы эта виртуальность или вот эта вот иллюзия, она вытесняет реальность. А здесь как бы реальность не пропадает. Вот эта земная, да, ощутимая, да, данная нам, что называется, в ощущениях, да, вот эта вот материальность этого мира. Но при этом как бы ее границы раздвигаются, и ты видишь, что мир состоит из видимого и невидимого, из земного и божественного, да, из телесного и духовного и так далее. То есть оно не вытесняет, оно не говорит, не подчеркивает вот, обыденность. Оно просто раздвигает границы, и ты видишь, что Это все наполняется новым светом, новым смыслом.
Я хочу поприветствовать нашего зрителя Арсена. Он пишет, ну, не очень понимаю, но, как сказать, интерпретирую, как поняла. Здравствуйте. Все от хаоса и тени, и дух носился. Здесь потенция, пожалуй, наша, а солнце стало больше. Ну, то есть, я так понимаю, Арсен, что вы хотите сказать, что вот хаос, тени, да, и вот это то, что я сказала, мир греха, да, вот ночь нашей жизни, вот эта темнота, она, ну, с нашей стороны, да, а Христос приходит как солнце, его становится больше, да. Вот если я правильно...
Да, да, можно так сказать, да, хорошо сказал Арсен.
Спасибо вам еще... за комментарий.
Да. Спасибо. Я еще тогда, отталкиваясь от этих слов, могу вспомнить, собственно, рождение мира. Помните, да? Что тьма была над бездной, да, и земля была безвидна и пуста. И что первый Бог делает? Он отделяет свет от тьмы. Он разделяет их. Вот. И тогда свет, как говорится, он начинает действовать и светить. И постепенно, так сказать, из этого хаоса рождается новый мир. Господь все образовывает, дает всему какую-то свою форму.
Да, и дальше вот Арсен пишет, и сегодня, и ставят три точки, но я не умею читать мысли, но я думаю, что и сегодня тоже...
Это происходит, да.
Это происходит, да. Друзья, если у вас тоже какие-то появляются мысли, пожалуйста, делитесь, вот, что вы думаете об этом чуде рождественской ночи, что это для вас значит, и как вы это переживаете, ощущаете? Что для вас значит свет Христов, который приходит вот в тьму нашей жизни? Что для вас главное в празднике Рождества Христова? Вот очень интересно все ваши мысли, поэтому пишите, не стесняйтесь. Мы постараемся все вот прочитать, все понять постараемся. Вот.
Да.
Так, это у нас
вот еще одна картина. Эль Греко, узнаваем, конечно. Вот такая интересная картина, где вот как раз тоже источником света является младенец Христос. И так с каким-то благоговением на него смотрит Мария, Дева Мария, и как бы так даже немножко как восхищаясь, удивляясь, разводит руки Иосиф. Вот. И тут тоже его осел присутствует. И вот это вот, конечно, какой-то всполохи этого света на одеждах.
Знаешь, здесь какой-то, ну, Эль Грека вообще его... Картины все каким-то изяществом особым обладают, и фигуры вот эти вытянутые. И здесь даже похоже на какой-то танец, как будто бы. Вот не знаю, почему у меня такой образ рождается.
Да, 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 да. Тут еще сама форма круга подчеркивает, что танец часто круговой. И да, это вот тоже... И в то же время это какой-то... Вот во многих этих картинах есть тишина. Вот это вот, когда мир замер. Замер, и все действующие лица как бы замирают перед этим чудом.
Да, пожалуй, да, ты права. Вот замер — это тут ключевое слово, да, что они замерли. Хоть так очень изящно, да. Кажется, ну, мне вот кажется, как будто музыка даже звучит какая-то.
И да, музыка, да, движение, да-да-да. Это тоже есть в этой картине, да.
Да, здорово.
Вот еще одна такая же, другая картина. Это Антонио Кареджо, тоже художник там 16 века, вот, такой более натуралистичный, но от этого не менее мистичный, потому что тоже видно, что свет идет от младенца. Вот.
Ну, пишет вот нам здесь наш зритель, что не умеет рисовать красиво, но зато может спеть «Тихая ночь», «Дивная ночь». Ну, это тоже неплохо. Это прекрасная колядка, прекрасная рождественская песня. И она тоже дает это ощущение... тайны и ощущение вот этого чуда, что свет приходит во тьму. Так что
да.
Петь — это тоже хорошо, тоже талант.
Конечно. Что делают ангелы на небесах? Поют?
Поют, да.
Вот, так что вот такая чуть-чуть сейчас приближу. Вот смотрите, да, так уже ближе будет расплывчато, а сейчас еще можно увидеть. Это совершенно чудо маленького младенца, который освещает всю Вселенную.
А потом, знаешь, я вот что думаю, ведь, допустим, на ранних вот, ну, может быть, я сейчас не очень точно скажу искусствоведчески, но ты меня поправь, на ранних там фресках, каких-то работах, там нет контраста, да? Там все такое ровное какое-то.
Ну,
а здесь художники открывают, вот, видно, новые уже возможности цвета, света, и поэтому, может, тоже их интерес вот именно к ночному
событию. Это тоже, конечно,
событию.
Потому что ночь, она, конечно, помогает, ну, ночное освещение, этот контраст между светом и тьмой показать, конечно.
Вот, пишут нам, что «Коляда» — это язычество. Ну, я имела в виду рождественскую песню, не волнуйтесь.
Да. Название это, может быть, идет еще с языческого,
да.
Но все равно эти песенки называются «Колядками», потому что люди ходили на Рождество колядовать, то есть славить Христа. Вот. В этом нет ничего плохого. Да, многое в христианстве пришло из язычества. Но оно переработалось. Вот мы говорили, что день 25 декабря связаны с Митрой, с Сатурналиями римскими. Вот. А сегодня этот день Рождества Христова.
Ну, можем говорить рождественские песни и рождественские гимны. Тоже хорошо будет.
Ну, я не против того, что... Потому что в истории это название закрепилось.
Да.
Так. Как раз наоборот, очень часто церковь как бы этими названиями она вытесняла старые смыслы, да, привнося в привычные вещи смыслы новые.
Угу. Ну да, и люди как заново это открывали.
Конечно. Это Степан Мурильо, испанский художник.
Ну, здесь уже прям мрак настоящей ночи.
Да, да, здесь прям даже почти пейзажа не видно, даже вот еле-еле там эту морду вала видно. Но зато вот такой на соломе лежащий младенчик и ангелы тоже тут светленькие. Ну вот, а вот каждый художник, он вот этот эффект по-своему использует. Ну вот, здесь вот просто Мария с младенцем, ну понятно, что это Рождество, потому что солома. Других признаков нет. Ангелы, которые прямо заглядывают туда и думают, ой, какое-то чудо, да, рождение.
Это здесь похоже, знаешь, как в театре бывает, высвечивают прямо лучом, да, вот актера там для кого-то. Вот здесь тоже такой же эффект, кажется, что как будто свет наведен, но он не наведен, он от младенца исходит, да.
Он все равно оттуда идет, да, да. 17 век, Карло Маратта. Вот такой тоже интересный. Конечно, в это время это часто связывают с Караваджо, был такой художник, который очень любил использовать в других композициях тоже вот этот светотеневой эффект. Но принцип этот, как мы увидели, родился раньше, потому что Караваджо 17 век, а мы уже в 15 веке, 14 рубеж 15-го, видели уже этот световой эффект именно в рождественских композициях.
Mm-hmm.
Вот, Жорж Латур. Здесь как бы сделано вроде бы девушка женщина прикрывает свечу, да, вроде бы от свечи идет
свет.
Вот ладонью она прикрыла свет, но все равно он направлен на младенца, и все равно вот это ощущение чуда, ощущение вот того, что свет пришел в мир, и что вот это вот мы присутствуем при тайне рождения, он есть.
Ну, кстати, вот здесь можно немножко поговорить о символах этой рождественской ночи. И как раз свеча один из символов, да, потому что это свет и надежда, который Иисус принес в мир. Так что, может быть, поэтому здесь так Латур соединяет, да? Но вот еще мы знаем, что ель символизирует жизнь и вечность. Ну, что, какие еще есть символы рождественской ночи?
Как в Рождестве, кстати, очень много символов. Ну, про звезду говорили, да, что звезда тоже символ. Вот.
Ангелы символизируют ангелы. Благовестие о рождении Христа.
А я даже слышала такую интересную легенду, конечно, это все такие народные легенды, что вот мы украшаем ель вот таким дождиком, да, каким, как паутинкой, да, блестящей, что в Средневековье существовала такая легенда, что когда Мария и Иосиф, Иисус бежали от Ирода, и их догоняли солдаты, они спрятались в одной пещере. И паучок, сочувствуя им, вот, стал свою паутину плести, заплюнул весь кот. И когда до этой пещеры добрались солдаты, один хотел войти, а другой говорит, да что ты, смотри, паук тут уже все оплел, паутину-то долго обычно плетет паук. Значит, она давно пуста, эта пещера. И они прошли мимо, и тем самым как бы паучок их спас. Ну, такая как бы народная легенда, но тоже забавная. имеющий отношение вот как бы к Рождеству, к спасению младенца и так далее.
А еще важный тоже символ Рождества – это подарки. И они как символизируют, ну, любовь, заботу, щедрость. Это как бы наш ответ на любовь Бога на самом деле, ну, изначально его щедрость, да? А мы уже как бы принимаем на себя тоже вот частичку этого света и тоже заботимся как-то, проявляем любовь и внимание к близким. Тоже, чем не символ рождественской ночи?
Да, и причем это идет непосредственно от Рождества, потому что младенцу Христу
принесли дары.
Сейчас мы до них дойдем. Угу. Вот сейчас пока у нас Рембрандт, это поклонение пастухов, а потом будет поклонение волхвов. Вот тоже Рембрандт любил светотеневые эффекты, и, конечно, особенно он это использовал в сцене Рождества. Вот.
А, друзья, вот не молчите, может, еще кто-то поделится. Мне кажется, это такой праздник, который, ну, касается каждого, да? И поделитесь, что он для вас значит, Рождество Христово, как он откликается в вашей душе, и вот о чем сейчас больше вам как бы думается, да, вот когда вы смотрите эти прекрасные картины. Будет очень интересно услышать вас. Так.
Вспоминаются стихи разные по поводу Рождества. И Пастернак, и Бродский, и кто только не писал на тему.
Ты хочешь прочитать стихотворение?
Нет, я, может быть, не буду читать стихотворение. Я как раз подсказываю, может быть, сейчас вспомнят их.
Ну, стихи — это сложно, я считаю. Поделиться вот какими-то чувствами, мыслями — это можно. Так, какая у нас картина сейчас?
Да, ну вот как раз тоже Рембрандт, вот именно волхвы, да, поклонение волхвов. Вот. И ведь три дара волхвов, они же тоже очень символические, да. Это золото, ладан и смирна, да. Я думаю, что наши слушатели и зрители знают, почему принесены были именно эти три дара. Ну, не будем их, может
быть, не будем томить, сразу скажем.
Золото как царю, ладан как Богу и смирно как человеку, который должен пострадать. Угу. И вот эти три дара, да, символических, вот они были принесены. И поэтому и у нас есть традиция дарить подарки именно на Рождество.
Угу. Ну, вообще, это потрясающий, конечно, символ. Можно над каждым, наверное, размышлять целый день. Да. И будут приходить очень интересные мысли. И можно подумать, а действительно ли Христос царь моей жизни? Действительно ли я его вот на это царское место помещаю в моей жизни? Действительно ли я его так слушаю, да, как Бога, как царя, стараюсь за ним идти? Все это можно к этим вопросам прийти, вот отталкиваясь от этих символов прекрасных.
Да, и от тех же картин, да, что да, вот тот же Рембрандт, когда ангел будет Иосифа, чтобы уже они отправились дальше, потому что угрожает Ирод младенцу. И тут очень так вот интересно хлеб изображен, потому что хлеб – это тоже символ. Хлеб. Потому что хлеб, да, Христос – царь, да, он царского рода, он потомок Давидова. Да, почему волхвы сразу пошли в царские чертоги, да? Спрашивают, где царь родился? Ну, где царь рождается обычно, да? Все-таки в каких-то чертогах, ну, по крайней мере, в достойных царя помещениях. А тут хлеб. И вот Бог рождается в хлеву, да? Это образ нашей души. Потому что наша душа тоже порой похожа на хлеб. Там и всякие животные водятся. Вот иногда неприглядные. Вот.
Ну и такая обстановка как бы бедная, да? Не,
бедная, не дворец убогая, какой-то. Не убранная. Нет, не дворец. Наша душа не похожа на дворцы. Ну, может, у каких-то святых похожи. Вот, чертоги такие царские. Вот. Но Бог не гнушается прийти и родиться в этом хлеву, да?
Да, вот как интересно. Вот над каждой прямо деталью можно размышлять и приходить к таким интересным выводам.
Вот тоже такое умилительная картина. Это голландский художник 17 века Герит ван Хорнхорст.
Прямо на фотографию похоже.
Ну да, потому что уже, вот особенно после Рембрандта, да, Рембрандт очень сильно двинул голландскую живопись. Вот так они стремились прямо к натурализации. Вот, то есть к ощутимости. Вот очень почувствовать прям материальность всего нарисованного, да, не
Но здесь как раз это очень хорошо, потому что, да, слово стало плотью, Бог стал человеком. Вот именно здесь как раз хорошо почувствовать материальность.
Прям вот чувствуешь этого тепленького, да, пухленького младенца. Вот,
И детки тоже очень, да, такие реалистичные.
Да, умилительные, прям улыбаются и смотрят на него. И Мария такая кроткая, да, и такой скромный там в тени, Иосиф. То есть все так, да. Да, каждый век он свое подчеркивает. Когда-то нужно было более мистические вещи подчеркнуть, когда-то люди старались более материальные подчеркивать, но эта материальность, она все равно показывает, вот действительно, что слово стало плотью, да, как он, когда Христос воскрес, он же сказал, ну вот, потрогайте меня, освежите меня, да, я не призрак. И здесь тоже вот младенца запеленали, положили в ясли. То есть подчеркнуто очень простое действие, которое делает каждая мать, да, которая рождает. То он стал человеком и прожил жизнь как человек, и умер как человек, и родился как человек. Ну, тоже вот похожий вариант. Это тоже голландский художник Матиас Томер.
Они, скорее всего, писали своих, ну, современников, да, тех, кто был рядом.
В общем, есть... они часто брали, да, типажи со своих современников, потому что такие простые лица, даже какие-то, можно сказать, конкретные. Может быть, даже современники узнавали там соседа своего или там родственника.
Ну, так это тем лучше помогало им ощутить, что вот Бог пришел именно к нам, да, вот к нам, да, к нам конкретным, да?
Конечно. Одежда тут такая, как ходили в Голландии в 17 веке. И хлев такой же наверняка был у каждого крестьянина. Вот петух тут не только вот волый осел, да, вот овечка, петух, то есть какие-то такие привычные, привычная обстановка для, вот, скажем, крестьянина 17 века в Голландии. И удивительно, как вот этот старый человек, да, мудрый человек, он смотрит как бы широко открытыми глазами на это чудо, молится, да, руки сложены в молитве. И как бы вот за всю свою жизнь, да, он...
Но возникает сразу сравнение с Симеоном, да, который пришел.
Ну да, Симеон.
Увидеть младенца.
Симеон хотя бы мудрец, он пророк, он там священнослужитель, он знал все эти пророчества. А здесь очень простой человек, который, в общем, жизнь уже на исходе. Да, и он тоже, как Симеон, радуется вот этому младенцу и понимает, что Бог его посетил, и что Бог его принимает, если он позволяет ему вот так вот стоять рядом с новорожденным спасителем. Он вот тоже художник Рембрандтовского круга, он даже здесь похож, в общем, по манере на Рембрандта, но это не Рембрандт, это Самуэль ван Хунгстракен. Вот, и здесь тоже очень интересно, да, такой в колыбельке, уже не просто в яслях, а в привычной такой колыбельке, ну, детской кроватке, как в таких домах голландских сделано. Но все равно свет идет от младенца. Везде все равно этот самый принцип. Свет пришел в мир.
Да, друзья, но сегодня мы говорим о чуде рождественской ночи. У нас так и передача называется. И мы смотрим картины художников, которые уже, вот как Ирина сказала, не сразу стали изображать на картинах именно ночь Рождества. А вот мы смотрим картины, которые уже, в которых именно вот этот момент подчеркнут. И размышляем о значении этого символа ночи. Если у вас есть какие-то мысли, пожалуйста, делитесь с нами. И как вас отзываются эти прекрасные работы в вашей душе, на какие они мысли, чувства вас наводят, что для вас значит праздник Рождества Христова. Пишите, не стесняйтесь. Так, да. О, это уже русский художник, я смотрю.
Да, это русский Боровиковский, да, Боровиковский. 18 века художник, ну, собственно говоря, с 18 века к нам приходит, конечно, западная традиция, потому что до 18 века у нас была в основном иконопись, а иконопись — это... Ну, как мы видели с вами на примере хоть иконописца западного, но единой традиции, неразделенной церкви. Там золотой фон был, или все залито светом, как бы все, да, потому что икона — это свет. Вот. А в картинах вот можно подчеркнуть это. И вот со XVII века эта же традиция приходит к нам. Вот Боровиковский. Мне очень нравится здесь образ вот этого вала. Да, он больше похож, конечно, на корову, но ничего важно. Вот. Она как бы жевала-жевала это сено и даже как бы застыла с этим сеном в зубах. Потому что увидела...
В изумлении.
В изумлении, да, как бы перестала жевать это сено. Ну вот.
Ну, помнишь, мы видели там ослика в изумлении, который тянулся к младенцу, а здесь вол.
А тут вот этот вол, да, корова. Ну вот, очень забавно. Такие иногда, такие как бы с улыбкой детали подчеркивают художники. Вот, это Иван Шибуев, Василий Шибуев, простите, такой художник тоже рубежа 18-19 века. Вот, попроще, но все равно тоже очень интересный. Где вот тоже...
Ну, здесь, знаешь, кажется, ну, может, мне так кажется, что это такие русские крестьяне, да, изображены?
Да, здесь вот там голландских крестьян, здесь русские крестьяне.
Да. И это интересно, потому что это переносит уже реальность прямо России, можно сказать, да? И
тут
еще чуть-чуть.
Да, вот этот цвет звезды.
И каждый из нас может себе представить... Помнишь, мы раньше подчеркивали этот момент, сейчас немножко забыли, что каждый может представить себя кем-то, вот кто он из героев этой картины или из героев евангельской сцены. Вот, вот кто вы? Ослик, который тянется носом к Иисусу? Или вот пастух, который в благоговении вот так вот на коленях стоит, сложив руки на груди, молится, наверное. Кем вы себя ощущаете, друзья? Вот подумайте, это очень хороший такой прием, который позволяет сделать евангельские события более близкими нам, войти
и
в них
вол,
буквально.
Вол, который перестал, наконец, жевать. Да,
да, или волк. Я не знаю, но я бы, наверное, могла быть и осликом. Мне очень он нравится.
И тут очень интересно еще, Иосиф представлен, он как бы указывает на младенца, глядя на зрителя. То есть он как бы вот говорит, вот,
да,
и вы.
Да, и вы подумайте, да. И вы, подумайте. Тоже, да, и вы тоже здесь, и вот прикоснитесь тоже, да, вот тоже вот это желание прикоснуться, оно такое прекрасное, да, вот это потрогать, да, и вот сделать своим, и здесь оно вот очень уместно, да, потому что как раз Бог стал человеком для нас, для каждого из нас. Вот, и я думаю, что вот такие прекрасные картины, они помогают нам углубить это понимание библейской этой тайны.
Это Илья Репин. Вот. Знаменитый русский художник 19 века. Тот же принцип, но по-своему решенный. То есть по-разному. Вот один и тот же принцип, но видите, как по-разному можно его притворить. Это уже современный художник. Вот. Здесь как бы он, с одной стороны, решает, да, ночное так и небо, и все. С другой стороны, он освещает, конечно, с этой стороны. Тут как бы совмещение вот этих вот и светлых, и темных приемов Рождества. Это современный художник Геннадий Спирин. Вот это вот как раз здесь подчеркиваются эти дары, которые принесли волхвы.
Да,
вот три волхва такие экзотичные. И вот эти дары, золото, ладана, смирно.
Ну вот, глядя на эту картину, можно подумать, а вот какие дары я принесу младенцу Иисусу, да? Какие дары своей жизни я приношу Христу, да? Что я вот делаю в ответ на его любовь? Ну, наверное, самое главное, как я эту любовь проявляю к своим близким, потому что, ну, Бог стал человеком, значит, он в каждом, да, есть. И мне кажется, что вот прекрасная возможность эта сцена дает поразмышлять.
Кстати, интересно, он здесь подчеркивает ту традицию, которая тоже была с раннего, ну, со средневековых, ну и возрожденческих картинах, когда среди волхвов подчеркивалось три возраста и три нации. Вот видите, здесь один чернокожий волх. Вот.
Ну, это о вселенском характере Рождества говорит.
Да, что это разные народы. Хотя сказано, что пришли с Востока волхвы, иногда говорят непосредственно там из Вавилона. Вот, ну там, потому что там были звездочеты. Ну вот, но часто подчеркивали три возраста: молодой, средних лет и старец, да, и разные народы. Там у Дюрера это можно видеть, там и у Посха и так далее. И вот у русского художника тоже. Интересно, что в одной из джотовских композиций Рождества у него было несколько. Даже среди волхов есть женщина.
Есть... Ну, вообще, Очень интересно.
Вот и так тоже так же интересно.
У Джота? У Джота? Я не ослышалась.
Да, ну, надо, да, у Джота. Да. Ну вот современный художник Брэди Бард. Здесь вот, ну он следует этой же традиции. Вот такой ослепительный свет идет от младенца. Угу. Ослепительный. Да. И вот еще один художник, тоже современный, Леонард Брамер. Вот. Ну, такой больше в классической манере, Брэди Бард в такой современной манере. И здесь вот он как бы отдаляет от нас композицию Рождества, да? Мы как бы в отдалении от нее, не так близко, как многие художники. Вот. Но тем более виден вот этот эффект света. Эффект света, идущий от младенца, который отражается на лицах, да? Вот крылья ангела прям засияли. И вот на этой пещере он специально подчеркивает вот какую-то обветшалую, какую-то грязную стену, но оно все преображается, оно все начинает сиять.
Говори. Да.
Нет, все.
Ты знаешь, я вот думаю, у меня, казалось бы, у нас как бы чудо рождественской ночи, но у меня самое сильное такое, ну, след от этих всех картин, это именно свет, да? Вот свет, да, во тьме светит. Как бы ночь, она отступила.
Да. Вот в этом и суть Рождества. Как бы ни было трудно, как бы ни было сложно, да, а конец года всеми воспринимается всегда очень сложно. Вот мы как бы, ну, я не знаю, может быть, дети так не чувствуют, дети просто чувствуют праздник. А взрослые, как правило, в конце года такие, ну, замотанные, там, надо какие-то дела завершить, что-то на работе, что-то дома и так далее. И вот ты понимаешь, что вот в этот мрак действительно приходит Христос и все преображает. Свет воссиял и наполнил все смыслом.
Да. Ну что ж, я
надежда,
думаю...
Он еще надежду дарит этот свет. Надежда дает. Тьма не всесильна.
Друзья, спасибо всем, кто писал. Я тут даже кое-что не прочитала, потому что были повторы. Но вот все равно спасибо большое, что вы откликнулись. Ну, наверное, мы будем уже завершать. У нас минуточка остается.
Вот. Ну, минуточка, чтобы поздравить и пожелать всего самого хорошего.
С наступающим, да, с наступающим. Поскольку мы с вами увидимся уже в новом году, уже после Рождества Христова, ну, которое празднуется 7 января. Вот поэтому желаю вам от всей души света, надежды, радости.
Да, и пусть наступающий год будет светлее, лучше, добрее ко всем нам. Как-то хочется, да.
И я хочу,
лучшему, к доброму.
Да, я хочу еще пожелать, чтобы вы заново для себя открыли Слово Божие, чтобы вот эти картины, которые мы вам показываем, они вас вдохновили снова возвращаться, вновь и вновь возвращаться в Библии, перечитывать то, что вы видите, и чувствовать себя тоже героем этого всего, чувствовать, что это все для нас, да. И вот чтобы у вас как бы росло вот это чувство, ну, связи с живым Богом, да, через его слово.
Мне кажется, что картины, они тоже дают какой-то новый взгляд на известные вещи, потому что каждый художник, ведь прежде чем написать картину, он тоже размышляет над Священным Писанием. И, может быть, он показывает, что он увидел то, что мы раньше не видели, вот какой-то новый акцент. Вот, мне кажется, это очень полезно. Потому что визуальная информация, она тоже дает очень много, она расширяет наше представление.
Акцент, да, но еще дает просто эмоциональный тоже импульс, да, вот когда ты что-то увидел.
Да, эмоциональный очень, конечно.
Очень сильное вдохновение дает. Ну что ж, спасибо огромное тогда, друзья, до встречи в новом году с новыми художниками, с новыми темами. Вот. И спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго, самого-самого хорошего.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.